меня уже не раз ругали. Ругали горячие головы за то, что я все время говорю о страстях я это всем уже оскомину набило, надоело, говорят. Скажи хоть что-нибудь путнее. Ну а что, говорю, путнее? Ну о добродетелях, говорят, расскажи. О, о добродетелях. Вот это задача так задача. Вот каждый христианин, если он, ну настоящий такой христианин, не изображает только из себя веру, а пытается по-настоящему трудиться, и он что-то уже слышал о кресте, о пролитии слез, пота и крови, что этот путь узкий, тесный и скорбный, о тесных вратах, и что-нибудь вот так уже поразмышлял на эту тему, а еще того хуже, исследовал себя уже по дневнику кающегося, хотя бы посмотрел, какие у него страсти есть, в каких проявлениях они встречаются в конкретной жизни человека, в его личной жизни. Тогда такому человеку как-то не очень хочется заскакивать сразу в добродетели. Ну, то есть такой человек начинает более скромно рассуждать сам о себе, более так уже со страхом некоторым размышлять о том, может ли он вообще приобрести какие-нибудь достоинства. И чем больше он видит своих грехов, чем более тщательно наблюдает над собою, тем больше видит грехов. А чем больше видит грехов, тем больше приходит в сокрушение сердца. И тогда как-то после этого совершенно неудобно бывает сказать: «Господи, ну а где же добродетели? Где же добродетели? Почему же они не рождаются никак во мне? Вот я уже приготовился, я вроде бы хочу их иметь. И ты вроде бы сказал, Господи, что если мы имеем страсти, святые твои сказали, святые, преподобный Симеон Новый Богослов, что если мы страсти имеем, а они есть подобие дьяволу, то в вечности так и будем с дьяволом. А если, говорит преподобный Симеон Новый Богослов, добродетели будем иметь, противоположные страстям, то в вечности будем со Христом. Потому что добродетели – это подобие Христу. Кому подобны при жизни, с тем будем и в вечности. Вот такой страшный нам приговор, говорит преподобный Симеон Новый Богослов, объявляет его, и никуда нам от него не уйти, не укрыться вот от этого серьезного, страшного выражения. Так если мы подобны при жизни дьяволу, то есть имеем страсти, так мы в вечности обязательно окажемся с ним. Потому что подобно ему, вот этими страстями. Как бы мы с вами не заворачивались в обертку, какую-нибудь блестящую, красивую, в обертку православия, или даже, может быть, изображали добродетели, и пытались завернуться в оберточку добродетелей, может быть. Но при этом, если мы честно себя рассматриваем, то мы же страсти свои видим. И неужели мы будем так мечтать, что из одного источника потечет какая вода? Как там сказано, горькая и сладкая, да, помните? Из одного источника горькая и сладкая вода не текут. Поэтому если и огонь, и вода в одном сосуде ужиться не могут, отцы такие примеры приводили. Итак, если мы с вами страсти до сих пор еще в сердце носим, и они управляют нами по временам так бывают активны, так действуют на нас, что порабощают нас. И мы это вынуждены потом бываем признать, когда идем на исповедь, опуская низко голову, краснея от неудобства, что вот опять пошли к батюшке, к нашему знакомому уже лет 5-10, а может быть и больше, и опять говорим, что? О тех же самых грехах. Батюшка вздыхает, стоит, сожалеет, наверное, о нас, как и положено всем священникам, как и сам Господь сожалел даже о тех, кто его убивал на кресте. Так и священник, конечно, с жалостью и состраданием смотрит на наше лицо, то бледнеющее, то краснеющее. Но грехи-то бывают те же самые. И они почему-то не прекращаются. Причем они выскакивают с той же силой. Не то, что, например, погрешил когда-то лет 10 назад вот таким уровнем грехов, а сейчас уже вот таким уровнем грехов христианин грешит. Ну, например, когда-то доходил до ярости и махал руками, и кидал какие-нибудь предметы домашнего употребления, совсем не на то предназначенное, чтобы они летали, да еще в других. А сейчас только от помыслов страдает. И от этих помыслов разжигается у него сердце. Гнев там вспыхивает, но человек его сдерживает. Если бы так мы пришли и сказали, и священник нас знает лет 10, а может и больше, он скажет: у вас большой прогресс. хорошо, что вы сокрушаетесь и в этом, хорошо, надо вести борьбу и дальше, потому что кроме этих всех страстных проявлений греховных, должны, наконец, в сердце родиться добродетели. Например, вместо того любимого нами гнева, от которого многие страдают, родилась бы добродетель какая? Как ей название? Кротость. Кротость. И что такое кротость? У нас недоумение такое возникает. А что такое кротость? Что такое кротость? Это противоположность гневливости. Ну так вот, если просто сказать, ну, противоположность гневливости. Вот какой гневливый человек бывает, мы все обычно знаем. Если не сами гневливые, ну бывают же люди, родились тихими, спокойными, кроткими от природы. Так вокруг видят множество гнева, множество зла. И в мире, которое творится без конца, по телевизору показывают, по радио говорят, видеоролики всякие нам предлагают. Интернет весь заполнен этими различными формами страшного гнева, человеческого, и уже не человеческого гнева, какого-то сатанинского гнева. А кротость что такое? Когда же об этом нам скажут? Так вот это противоположность гневливости. Вот какой гневливый бывает, так кроткий противоположен. Вот это понятна формулировка? Да, теперь на деле ее как реализовать? Вот тут у нас недопонимание. А многие современные христиане приходят и говорят, ну вот я родился такой бешеный, вот еще развил в себе это свое бешенство, кричу, ругаюсь, злобствую, обзываюсь, простить не могу. Всякие там мысли в голове, как бы отомстить этому человеку, что случится, несколько дней не выходит из памяти, вот это все крутится, крутится. У пожилых людей при этом еще один симптом, здоровье разрушается, что у них бывает при этом? Есть кто-нибудь страдающий? Давление поднимается, давление, без таблеток никак. Еще и скорую приходится вызывать. Вот только от того, что мысли не выходят из головы, старые обиды, с давних лет, которые вспомнятся, вот, и сидит человек, и вырваться из этого не может, впал в какой-то ступор. Еще и ночью вот это, бам, ударит в голову, все, сна нет, сразу же. А ночью не поспал, с утра встает, с головной болью меряет, давление уже зашкаливает. Вот так. Вот как дьявол может управлять нами. И если мы долго служим ему, то к старости лет он уже начинает нами управлять. И как бы имея какой-то бич в руке, заставляет нас грешить даже тогда, когда мы и не хотим. Мы же приходим иногда на исповедь, если мы христиане, и признаемся же в грехах. И говорим, все, Господи, больше не буду. А некоторые еще бьют себя кулаком в грудь и говорят, клянусь, Господи, больше никогда не повторю такого греха. Ну, человек, ты не знаешь сам себя. Ты и дьявола тоже не знаешь. Если такое говоришь, откуда клятва? Какая клятва? Какая цена нашим словам? Если бы человек имел состояние нищеты духа, он бы никогда так не сказал. Такой человек бы только вопил и вопил, Господи, помоги мне. Я не управляю сам собой. Я не могу справиться со своими проблемами, с бедами, со страстями, с грехами. Они сильнее меня, как будто бы они раньше меня родились. Конечно, бывает так, что страсти передаются по наследству. Особые наклонности к особым грехам и страстям бывает из поколения в поколение, если посмотреть на предшественников. Из поколения в поколение передаются, и в новом поколении еще сильнее, еще больше бывают. Вот как страшно все. Если мы знаем, какие были наши предки, и от чего они умерли порой, знаем, так надо самим с этим бороться, беречься от этого и стараться всеми силами развивать в себе противоположное состояние. Но как? Как? Вот вопрос. И когда мы начинаем говорить о борьбе со страстями, и говорим об этом постоянно, и говорим долго, то это и есть действительно наша первая и главная задача. Потому что если мы с вами первым делом заговорим о добродетелях, а когда со страстями бороться? А кто нас научит побеждать страсти? Или в этой почве, которая вся засыпана семенами от сорняков, и сорняки уже взошли, то разве там можно посадить что-то доброе? Ну, конечно, можно, но только оно не вырастет. Оно не даст никогда плода. Почему? Потому что сорняки заглушат. Они активней. Они высасывают всю влагу из земли. Они высасывают все полезные вещества, все удобрения. А добрые всходы, хиленькие такие, нежненькие, а трава вот это заглушает их, и никаких плодов не будет. Вот как. Поэтому так и отцы учили. Они не говорили сразу о добродетелях, потому что их никогда невозможно достигнуть сразу. Они достигаются путем кровопролитной, длительной, жуткой борьбы со своими страстями. И как зарождаются добродетели, никто и сказать не может. Никто этого не видит, даже не видит. В определенный момент, когда-то, может быть, у человека, у христианина, вследствие этой тяжелейшей, ужасной борьбы, откроется вдруг ум, и он увидит в себе перемены. Но и то в этот момент он не должен их приписать себе. Опасность видеть свои перемены в лучшую сторону, видеть свое добро, опасность заключается в том, как бы не впасть в самомнение, как бы не впасть в самодовольство, прелесть, потому что это же не мое приобретение. Это же не то, что в спорте пришел и тягай железо. Каждый день тягай-тягай железо, ух, мышцы наросли, ух, вот уже какой результат дал, ух, победил всех. Но это физический мир, физическая жизнь. Здесь даже можно научиться писать с детских лет, читать, как детки учатся, и все мы это проходили. Но в духовной жизни другой навык. Если в житейских обстоятельствах не было навыка писать, не было навыка, но способность у человека есть. Если опытный педагог будет человек, ребеночку объяснять, как это делать, и водить его ручкой, и прописи специально ему дадут, посмотрите, сколько уже нужно условий. Даже для того, чтобы научиться элементарному письму, писанине. И потом ребеночек это все выводит, выводит долгими уроками в школе и часами дома. А его еще ругают, еще бывает наказывают за то, что он выехал куда-то из строчки и нарисовал какие-то каракули. Итак, педагог при содействии родителей, много часов труда, и только потом, может быть, у него выработается красивый почерк. Обратим внимание. У ребенка не было противоположного навыка. На все способности, которые в него заложены от природы, скажем так. То есть Творец предусмотрел эти способности ума, у него вырабатывается навык. Если ему дать хорошее научение. Со страстями ведь не так. После грехопадения добро и зло в человеке смешано. Но вот ведь горе-то в чем? Что родившись, мы на земле не видим примеров настоящего добра. Нас не воспитывают в евангельской нравственности. Нас окружают чаще всего люди, которые сами страдают страстями. Они показывают нам эти негативные примеры, которые мы с детских лет впитываем. А как же дальше, когда это все разовьется, когда это все превратится в навык, в автоматическую способность продолжения этого греха? А как здесь? И здесь вместо неправильного навыка надо приобретать другой правильный навык. Здесь работа намного хуже, намного сложнее. Даже если бы, например, человек писал какими-то каракулями, а заставить его потом переучиться, переписать правильно, и то было бы легче. Потому что в духовной жизни это не просто каракули на тетрадке, это духовные законы, это еще воздействие на нас кого? Слышали когда-нибудь о таких злых духов? Это еще воздействие злых духов. Итак, через наши с вами страсти мы постепенно входим с ними в контакт, входим в прямое общение. Мы постепенно становимся с ними друзьями, подельниками. И бесы-то эти самые злые духи, за грехи, которые мы вместе с ними делаем, они еще и награждают нас. Они еще предлагают нам удовольствия всякие, да еще приятности. А как же такой навык теперь бросишь? Мы же его полюбили, этот навык. И вот у нас рождается такая страшная, совершенно греховная любовь, греховная привязанность к страстям. Дружба, крепкая дружба с бесами. А понять этого мы не можем. И никто сказать не хочет. А если кто и пытается сказать, то как-то так отвлеченно, что я... Вроде бы послушал и поверил, что вроде бы они есть, они где-то. Но я думаю, что они вне меня. Они где-то там или вот воздействуют на тех злых людей, у которых по-настоящему злые, которых даже мир считает злодеями. Но я ведь не такой, я говорю. У меня же сразу же рождается самооправдание. Кто мне его подсказывает? Да тот же самый злой дух. У него задача так спрятаться внутри меня, чтобы я никогда не поверил, в то, что Он управляет мной, и никогда не захотел бы увидеть эти механизмы управления. Но тем более я никогда не захочу, даже не подумаю захотеть вырвать из лап его душу свою. Это же надо много познать. Не только с точки зрения теории, надо много познать с точки зрения практики. Теория теории, но надо же на практике это все применять. И только тогда я начинаю понимать глубину своего рабства и плена, когда я на практике начну борьбу с чем? Со страстями. Вот где тайна, вот где разгадка этой тайны. Так что же нам, бедным, делать? Одно дело не учат, не говорят, другое дело, ну в книжках же написано, в творениях святых отцов, возьмусь сам читать, понять не могу, разобраться не могу, применять начинаю, хуже только себе наделаю. Потому что такая трудная работа, она без помощи окружающих, без помощи духовного руководителя, без помощи подсказок, она практически невозможна. Даже научиться красиво писать и считать, и другие какие-то навыки житейские приобрести. Всегда удобнее и лучше, когда есть опытный человек, который передаст мне свой опыт, поделится своим навыком. Тем более в жизни духовной всегда было так. Сам Господь Иисус Христос 3,5 года учил своих учеников. Ходили они за Ним, а Он всегда им говорил, как надо жить. Как надо жить по-евангельски, как относиться к ближним. И сказав, возлюби ближнего своего, как самого себя, Господь же на этом не остановился. Он же назвал и заповеди, по которым нужно любить ближних. Вот не просто так любить, как это мы любим в обычной житейской такой обстановке. Мы же любим все кого-то или что-то, да? У нас есть такое свойство любить? Ну, конечно, есть. Кто что любит, кто кого любит. У кого есть любовь плотская, у кого есть любовь житейская, у кого есть любовь к детям, любовь к внукам. Кто-то когда-то партию любил, там, вождей любил. Вот так наше свойство любви проявляется в разных совершенно направлениях. Этому слову «любовь» в последнее время столько разных характеристик приписали, что уже смотришь и думаешь, ну, кажется, уже несправедливо, что вот это тоже называют любовью. Вот это бы не надо называть любовью, а его тоже уже называют любовью. И в песнях поют, еще так поют, что уши даже затыкать хочется, как любят современные люди. Но ведь любовь-то в другом понимании, в евангельском нам нужна. Не просто абстрактная, отвлеченная, так, как бы кто-то там придумал, и кто-то что-то сказал, или написал, или спел. Евангельская любовь. Так вот, как же нам любить Бога, и как же нам любить ближних? Краткое пояснение нам дано. Кто любит меня, говорит Господь, тот... А, громче как-нибудь... Да, смотрите, тот заповеди мои соблюдет, соблюдать будет. Вот так раз. А мы думали, любить – это пылко сердцем располагаться к Богу, чувством. Мы так думали. Но мы же так любим здесь, земной жизни. Вот что нам нравится, что нас привлекает, к чему влечет наше сердце, вот этим чувством пылкости, как мы называем, влюбленности. Кто-то, может быть, в бутылку влюблен, даже бывает, но влюблен же, он не может без нее. Он ее любит. И это тоже горькая правда, которую нужно признать. Это страсть. Итак, в земном, в житейском понимании, в греховном понимании, любовь – это привязанность. Привязанность. Зависимость. Кто-то и наркотики любит. Кто-то любит воровать. Кто-то любит врать. Кто-то драться любит. Кто-то любит превозноситься над всеми. Кто-то любит тщеславиться. Все на показ вот это делать, как артист вот живет вот так, лишь бы его послушали, лишь бы в ладоши ему похлопали и оценили бы его, еще бы про него рассказали. Но ему больно, когда о нем скажут плохо, это он уже не любит, да? Так работает страсть тщеславия. Это же все другие формы любви. Итак, евангельская любовь, она другая. Если дал нам Господь, чтобы мы возлюбили его превыше всего, дал такой закон, то он и сказал, а как это возлюбить? Это не чувство, это не пылкость. Это не простое стремление из нашей грязи сейчас же обнять Господа и сделать Его своим. Нет, Господь по-другому сказал, соблюдите мои заповеди, и этим вы докажете, что любите меня. Вот как? И если в земном плане есть какие-то проявления любви, которые похожи хотя бы чуть-чуть на евангельскую любовь, то это тогда, когда мы можем служить нашим ближним и делать то, что требуется. И не роптать при этом, и не отчаиваться, и не обижаться на них. И даже когда им что-то не нравится, или они говорят не так, или не то хочу, или это принеси, а это отнеси, или иди сюда, или стой там. А если мы их любим, то мы будем им служить. Слово, которое они нам будут говорить, мы будем выполнять. Вот доказательство. И в земном-то плане нам тоже это нужно понимать, что если мы действительно будем любить кого-то из наших ближних, то мы пожелания вот этих ближних будем стараться исполнять. Но таково свойство любви. А есть и высшие формы любви, только той евангельской, не вот этой земной, которая с грязью вперемешку, а евангельской. Нет выше той любви, чем если кто положит душу свою за друзей своих. Вот оказывается как. Мы ничем не должны жалеть ради близких, если мы их любим. Отдать все, вплоть до того, что и жизнь отдать не побояться, подобно тому, как сделал кто? Сам Господь Иисус Христос жизнь свою отдал. И не только за тех, кто следовал за Ним, но в последний момент убежал. И не только за дальних каких-то, и не только за нас сегодняшних, которые через 2000 лет еще делают попытки как-то последовать Христу. А даже за тех, кто и Его и... что? И убивал. Даже за тех, кто Его убивал. И слова, сказанные Господом, нам точно это доказывают. Прости их, Отче, они не понимают, что делают. Вот как? Даже тех, кто по непониманию своему убивает нас, по какой-то злобе, по какой-нибудь лжи, по какой-нибудь клевете, преследует, гонит, причиняет нам зло, или, может быть, даже строит такие козни, что вплоть даже и до убийства. Оказывается, любовь евангельская требует принять это. Принять это и еще просить. Просить за своих убийц. Не карай их, Господи. Они не понимают, что делают. Ужас-то какой. Вот одно представление и размышление об этом, оно вызывает некоторый трепет внутри. Так что, неужели я так смогу? Неужели я это должен? Я должен это, да. Но неужели я смогу? Конечно, не смогу. Конечно, не смогу. Потому что маленькой обиды домашней потерпеть не могу. Маленького приключения на работе снести не могу. Слово худого в свой адрес сказанного не могу вытерпеть. В ответ сколько скажу слов? Да, 10 в народе говорят. Мне слово, я 10. Говорят, это хороший нрав у человека, он умеет постоять за себя. Если надо, и фарю даст. Ну, чтобы подстоять себя до конца. Это не только мужчины сейчас делают, и женщины тоже. Вот так, такие времена пришли. Итак, мы с вами, говоря о некоторых христианских добродетелях, мы должны с вами иметь хоть какое-то представление о том, а как они приобретаются вообще. И если мы коснемся такой добродетели, как любовь, то мы должны понимать, она на каком месте стоит, на каком она уровне находится. Мы ее можем постигать сразу. Или к ней есть определенные движения, ступени, последовательность вот этих самых ступеней, которые есть предыдущие до любви, добродетели. А без них не стяжается она, высшая, не приобретается, не дается. И если мы попытаемся как-то ее изображать, то это будет подделка. Неужели мы, обманывая друг друга разными подделками, неужели мы думаем, что и Господа Иисуса Христа на суде мы тоже какими-то подделками проведем? Нет. Бог смотрит в сердце человека. Если в сердце живут еще страсти, то никак там любви евангельской пока поселиться не может. Потому что огонь и грязная вода, болотная жижа, они не уживаются в одном сосуде. Они не могут там быть вместе. Если туда опустится огонь, в эту грязь, в эту жижу, она обязательно затушит этот огонь. Или если огонь будет сильным, то он должен будет иссушить это болото. Только мы же думаем, что Господь это сделает за нас. Он же всемогущий. Он же всесильный. Он придет в это наше болото страстей, где море великое, а там гадов, им не пересчитать, сколько их там. И он возьмет и все это иссушит, при том, что мы этих гадов любим. Ну как же Господь так будет делать над нами? Он же любовь, он же не может совершать никакого насилия с нами, над нами. Поэтому, поскольку он любовь, то мы и должны учитывать это его свойство. Нам дана свобода. И по этой своей свободе, если мы делаем определенные усилия, применяем, труды несем по поводу того, чтобы это болото своих страстей внутри сердца, этих гадов, которые там, которым нет числа, если все это удалить оттуда, иссушить, эту грязь выгрести, выкинуть, если мы это будем делать, Господь нам будет содействовать. Но если Господь видит, что мы в одном углу чего-то подметаем, тщательно скребем и скоблим, а на все остальное внимание не обращаем, ну что же Господь вот там за нами-то пойдет и за нас, что ли, будет чистить, если мы явно выражаем желание к этому, ко всему, любовь, привязанность. У нас навык в этом всем. Оно автоматически происходит, действует, да еще и дает нам услаждение, разнообразные приятности. И мы думаем, что вот это все кто-то должен убрать за нас, то есть Господь. А я вот это одно буду скоблить у себя, вот здесь вот так. Вот и этого достаточно? Нет, это наивно. Это даже не серьезно так. Мы хотим Господа заставить вместо нас трудиться. Так Он уже распялся за нас на кресте. Ну куда еще больше-то? Умер за нас и воскрес. Этим показал свою бесконечную любовь к нам. Но нам предлагает при этом потрудиться тоже, чтобы мы как-то показали, что мы теперь не этой грязи ищем и хотим, и не любим больше ее, а хотим эту грязь убрать. Но чтобы ее убрать, надо же ее знать. Вот если, например, представить себе такую странную историю, что какая-то хозяйка, например, в доме, она вот какие-то виды уборки умеет делать, а другую уборку не умеет делать. Вот эту грязь вот она считает грязью, а вот эту грязь грязью не считает. Ну так ее с детства не научили. Она будет жить так и все время так уборку делать. А кто-то придет к ней посторонний и уже снется. Скажет, ну что ты в грязи-то такой живешь? Она говорит, где грязь? Какая грязь? Я с детства всегда так меня приучили, мы этой грязью никогда не считали. У нас это считается нормальным. Вот он и все. И даже в быту, оказывается, такие штуки бывают. Все зависит от культуры, от нравственности человека. Для одних в обуви ходить по квартире – это запросто. Запросто. Не снимают. А я, говорит, торопился. Я вот там паспорт забыл в шкафу. Ну, пробежал. Все приходят, тут грязные следы. Ну, что ж ты наделал-то опять? Ну, что наделал? Ну, я торопился. Ну, что такого? Ну, кто-то же уберет. Вот такие вот мы. Но если мы в жизненном плане вот такое себе позволяем, и оно проходит, потому что рядом с нами такие же немощные грешники, а может быть христиане даже живут рядом с нами, которые будут терпеть вот эти наши недостатки, поправлять и поправлять за нами нашу грязь всегда. Встал, постель не заправил. Кто должен это делать? Не приучили с детства. Не приучили с детства. Кто-то будет делать. Но в духовном плане, если мы так же надеемся, мы ошибаемся. Нужно наше усердие, нужно наше усилие. Синергия, как ее назвали отцы, синергия. Соединение усилий человека и Бога. Бог без нас не может спасти нас. Без нас Бог нас не спасает. Потому что это было бы насилием с Его стороны. Он же видит, что мы не хотим избавиться от того или иного греха, не хотим бороться с той или иной страстью. Они нам дороги, любимы, они нам приятны, они дают нам удовольствие и утешение. Зачем же Господь будет у нас отбирать то, что для нас чуть ли не сладкая конфета? Нет, не может так Господь. Но только Господь дал свободу и предупредил, что после смерти каждый из нас будет давать отчет в своих делах. Вот это добро, которое евангельское, считали мы добром, делали его. А вот это зло, которое с точки зрения евангельской, мы считали злом, мы боролись с ним. А у нас в последнее время вот так все перепуталось. Мы добро стали считать злом, а зло стали называть добром. А говорят, а без этого не проживешь. Вот если лишиться вот этого, не отстаивать себя, не воевать, не враждовать, не добиваться своих прав, то нас же растопчут, нас же раздавят, нас же будут считать ничем. А как же я буду жить? Самолюбие мое будет страдать. А ущемленное самолюбие, оно рождает какие страсти? Или эту, или эту. Какие? Нет, ущемленное самолюбие, когда кто-то нас задел и сильно задел. Гнев или печаль. Или гнев, или печаль. И вот наше любимое движение в этих самых страстях, помимо всех остальных. Самолюбие всегда в нас живо, мы с ним не боролись, опыта борьбы нет, мы его даже не знаем, в чем оно проявляется толком. А, например, гнев уже не любим. Ну, как же нам победить гнев, если он от ущемленного самолюбия рождается? Самолюбие, гордость, корень всех страстей. Он аккумулирует в себе силу всех страстей, вот эту ядовитую энергию от всех семи страстей. А он корень. Мы можем все другие страсти даже потихонечку начать задевать уже, как-то с ними понемножечку бороться. Но если мы корень этот не надломим, если не возьмем эту демонскую твердыню, этот оплот дьявольский, внутри сердца, не где-нибудь его надо брать. Не штурмом брать какую-то крепость, толстые стены, забираясь на них по лестницам, разбивая их какими-нибудь предметами. Не в этом дело, оно внутри. Это демонская твердыня, это гордость, она внутри. Стены высоченные, до неба. Кто построил эти стены? Откуда они там выросли? Да сами же мы их и настроили. Горе-то вот в чем. А кто руководил архитектором, кто был в этом строительстве? Злые духи, да, да. Это наши все дела, дела плоти. Так их называет апостол, дела плоти. А есть дела духовные, противоположны плотским. Вот об этом мы потихонечку приближаемся, чтобы наконец начать говорить о добродетелях. Мне самому страшно прикасаться к этому вопросу, потому что о страстях говорить легче. Это же свое, это же родное, это же мое. Я же его знаю. Ну, если я, конечно, изучал. Если изучал. А если еще человек боролся с этим, он уже может сказать и больше. А как оно так? Его начинаешь вот так, вот с этой стороны подковыривать. А ну, прыг, в другую перескочила страсть. А ее там уже не вижу. И что дальше мне делать? Как бороться? Я же думаю, победил. А то вот так. Это же самая страсть. Вот в этих видах. Я уже ее ненавижу, ну не люблю, ну уже бороться начал. Она раз другой стороной повернулась, говорит, все, победили. А эти проявления страстей я за грехи-то уже и не считаю. А почему? А потому что я не знакомился с четким пониманием, что это страсть, из чего она состоит. А у нее примеры грехов и вот эти есть. У нее не только вот эти примеры грехов у этой страсти, которые я уже осознаю, и я уже не хочу их делать. У нее еще есть вот эти примеры грехов, которые я до сих пор еще не осознаю, а еще и люблю. Ну, что же я изображаю-то? Вот здесь борюсь, а здесь не борюсь. Будет результат? Молчите. Обличает. Вот мы все такие, мы все такие. Нам себя жаль. Вот это самолюбие, которое надо все время давить через все страсти, оно же выражается через все страсти. Оно питается через все страсти. Если нам говорят, ты с этим-то тоже борись. Ты что это-то? Ты почему оставил-то? Я это на потом, на десерт. Я вот это вот сначала все заломаю, вот это все переломаю, а это потом. Когда потом? Такая борьба толку не дает. Результата не будет. А страсти как сообщающие сосуды. Помните из физики? Вот несколько сосудов, у них одно общее соединение внизу. Если подливаем в один сосуд, в других сосудах что будет с жидкостью? Тоже повышаться будет. А если из одного сосуда поршнем будем воду выдавливать, куда она денется? В другие сосуды перейдет. И что же это будет за борьба-то у нас? Чего же мы достигнем-то при этом? Вот такие мы, как дети, по уму дети. Апостол говорит, не бывайте умом младенцы, злобою младенчествуйте. А мы по уму младенцами остаемся. Вот так нам бывает непостижима аскетика. Честно говоря, не то, что непостижима, она нам... Вот скажите, чего я сейчас хочу сказать? Она нам что? Противна. Да вот она правда. Она нам противна. Потому что... Она же предлагает аскетика. Куда нам? А? Куда предлагает аскетика? Скажете? Не догадаетесь ни за что. На крест. Не ожидали? Не ожидали. А на кресте больно. Это же не просто игрушечный крест. Это же не просто изображение. Это реальное распятие. Это реальные гвозди. Гвозди, которые вбиты в руки и в ноги. из которых человек не может сорваться. Они все время раздражают вот эту нашу плоть, вот эту нашу страдающую душу. Оттуда течет кровь. Кровь, и реальная порой кровь течет. И кровь души хлещет прямо из этих ран. Ай, больно как. Ну неужели и это нужно? Неужели и с этим надо расстаться? Нужно, нужно. Нужно, нам говорят отцы. Иначе не выздороветь, иначе не спастись. Иначе не то, что добродетели не обрести, а даже подобие-то сатане не ослабить себе. Ну что же, в одном виде не стали подобны, а в другом еще больше уподобились. Ай! Вот такие мы немощные, братья и сестры. И нам надо каждый день нас, извините за это, как с котятами поступают, знаете, ну вот тыкать носом. Нас надо, ну хотя бы раз в неделю, чтобы завелись тут такие у нас дорогие нам близкие люди, которые бы раз в неделю нас носом тыкали. А почему? А потому что мы же сами отворачиваемся от этого своего. Оно нехорошо. Вот то, что мы делаем, вот эти грехи, они нам самим противны. Но мы их удобно умудряемся как-то вот не видеть, забывать, прощать себе, с терпением относиться к себе. Ближних при этом что? Судить на все 100%. Как судья, как будто бы я поставлен над ними. Как будто бы у меня такая обязанность всех есть, всех их засудить. Так вот меня надо носом тыкать. Вот в эти мои проявления, вот в эти мои страсти. Вот недавно одна сестра, которая упражняется во внутренней молитве, еще у ней только так первые шаги, еще ну почти ничего не получается. То помыслы там долбят ее, то она забылась, улетела, то там место внимания потеряла, то опять там в какой-нибудь грех впала. И вот она трудилась, трудилась с этой внутренней молитвой и говорит, ну когда же она самодвижная будет? Ох! Пауза. И я не знал, что сказать. Я онемел просто. Я говорю, еще раз скажите, я ослышался, может быть. Она говорит, ну сколько можно мучиться вот так? Вот, говорит, она когда-нибудь самодвижная, это будет или нет? Я говорю, нет, не будет. Она говорит, ну а почему? Так же, ну, я же устану так, сколько можно так? И времени уже мало, человек в возрасте. Ой, я думаю, ну вот, что же вспомнить где-то вот хотя бы из пятого тома «Добротолюбия» что-нибудь о самодвижности, чтобы ей сказать? Сам тоже не знаю. Надо же вспоминать. Мне, ну зачем, грешнику? Я об этом не помню, не думаю. Она задумалась. Я говорю, знаете, самодвижная молитва бывает тогда, когда Бог введет ваш ум в сердце. Не сами туда залезете, как бандиты, разбойник. А когда Бог ведет в сердце. И знаете, я говорю, когда Бог ваш ум в сердце введет? Нет, говорит, когда? Когда сердце очистится от страстей. Теперь она молчит. Я говорю, ну что? Что скажете теперь? Она говорит, ну это уже никогда, значит? Я говорю, так вот и думать надо. Ну так и надо думать о себе. Я говорю, чего о себе возомнили? Вот если вы, живя вот вашей такой жизнью, благочестивые в кавычках. Если вы возмечтали о самодвижной молитве, то отцы назвали вот это одним страшным словом, говорю. Хотите, скажу, каким, чтобы вы испугались по-настоящему? Он говорит, ну скажите, каким словом? Ей уже страшно стало. Вот надо же нас тыкать носом, тыкать. Я говорю, это отцы назвали, знаете как? Вот вас не было рядом, вот хорошо, что вы знаете. Вы бы ей тут же бы все подсказали. Прелесть. Она говорит, да ну! Я говорю, так вот да, прелесть. Вы, матушка, в прелесть впали. Ай-яй-яй, говорит. А я думал, это благочестие. Стремиться к добродетелям, к достижению. К достижениям стремиться. Это у нас на земле, говорю, к достижениям. Соцобязательства, встречные соцобязательства. В советское время нас здорово натренировали. Что мы пришли в церковь, духовной жизнью собираемся жить и встречное соцобязательство выдвигаем. Достичь не самодвижной молитвы. Вот такие мы, братья и сестры. Об этом плакать. Остается только плакать. Почему? Потому что это в нас возникает как бы естественным образом. Потому что самомнение в нас живет. Гордость никуда не девалась. Прелесть, которую заразился род человеческий, с каких времен? От первых людей. Потому что они впали в прелесть. В первородном грехе прелесть. Потому что прелесть – это принятие лжи за истину. Но так первые люди и приняли ложь за истину, дьявольскую ложь. Вот это и есть прелесть. И все естество человеческое повредилось этой прелестью. Мы все их потомки. Мы все рождаемся в этом же состоянии прелести. Поэтому дьяволу всеять в наш ум что-нибудь прелестное никакого труда не составляет. Причем он всевает это не напрямую же, ну не дурак же он. Он всевает это очень хитро, очень лукаво. Под видом чего? Под видом добра. Под видом добра. И вот это самые опасные ловушки бесовские. В самом начале, когда мы только приходим в храм, или до того, как мы пришли в храм, дьявол нас соблазняет грехами. Явными, погаными, смертными грехами. Причем за смертные грехи еще больше нам награду дает, еще больше наслаждения нам дает, больше приятностей дает, чтобы мы больше и больше ему приносили жертв. Это наши жертвы дьяволу. А страсти при этом больше и больше развиваются, завладевают, как раковые опухоли, все тело поражают. Так и страсти поражают всю нашу душу. И так, чем больше мы тренируемся, тем больше мы в рабство входим. Но когда мы приходим в храм, когда мы начинаем уже какую-то хотя бы маленькую борьбу, когда хоть что-то узнаем, если Бог даст что-то узнать, или Бог поможет что-то узнать через кого-нибудь, где-нибудь, как-нибудь. Сегодня одно услышали, завтра другое, через 10 лет третье услышали. Хотя чего ждать 10 лет? Надо взять и изучить с первых шагов, начиная с соглашения, изучить основу веры, а потом изучить свои болезни души. Так, чтобы родился, наконец, у нас страх Божий. Чтобы сокрушилось наше сердце, чтобы в борьбе с этими проклятыми страстями, чтобы обнаружить, обрести первую драгоценнейшую добродетель, нищету духа, которая есть начало смирения, начало смирения. А если мы не начнем с нищеты духа, она же первая ступень, ведущая в небо, как же мы достигнем неба, если и первую ступеньку не найдем? Итак, нищета духа рождается в борьбе со страстями, сказал святитель Игнатий. Удобно рождается. Но тогда, когда мы борьбу ведем добросовестную, качественную, искреннюю, не так, чтобы одно борем, другое любим. Это прощаем, а в этом идем каемся. Сами себе прощаем. И даже за грех не считаем и не называем, бывает. Вот такие у нас немощи. Итак, желая постигнуть добродетели, подобие Христу, мы забываем, что это все-таки второй этап духовной жизни, второй этап аскетики. А первый этап наш с вами, родной, то, к чему мы призваны. И первым делом нас Господь призывает и начинает свое Евангелие с этих слов и заканчивает этими же словами «О покаянии! Покайтесь! Приблизилось Царство Небесное». Оно к нам сейчас очень близко. В том смысле, что жизнь у некоторых по возрасту уже может скоро закончиться, а некоторые – кто еще не в годах, они смотрят на окружающую обстановку в мире, вокруг, что кругом творится, и в переживании пребывают. А не случатся ли в скором времени последние потрясения, о котором нам откровение говорит? А может и случаться. Проблем немало, и признаков немало. С каждым веком эти признаки есть, и с каждым веком их становится больше и больше. Вот сейчас уже мир из технической точки зрения готов. Когда-то, очень давно, святитель Иоанн Златоуст сказал такие слова. Вот не погрешу, если скажу, что в наши времена придет Антихрист. Святитель Иоанн Златоуст, как давно? Итак, он видел духовные причины. Хотя физических причин как будто бы не было. Не было уровня развития, такого уровня развития техники, как сейчас. Тогда еще никто себе не мог представить, как это так начертание какое-то влепить человеку на руку или на лоб. Как-то его потом считывать особым образом, какими-то сканерами. Как это так? Убрать наличные деньги и перевести все через банки на безналичный расчет. И многое-многое из всего того, что было предсказано в апокалипсисе, сегодня в наличии имеется с технической точки зрения. Мир никогда не был так близок к приходу одного единого правителя. Так трясет и тревожит все народы в разных местах планеты, что само по себе напрашивается. Нужен один, который прекратит распри, который установит на земле мир, который даст людям хлеб. И такой найдется. Найдется сразу тогда, когда истина будет предана, когда произойдет в церкви, в нашей православной, отступление. Если такое случится, и благодать Святого Духа вынуждена будет оставить нас, то вот тогда Антихристу уже ничего не помешает прийти. А технически мир готов. Итак, живя вот в эти наши времена, нам особо нужно задумываться над тем, для чего мы живем. И как нам сегодня настроить свою христианскую жизнь, чтобы подобие сатане в себе надломить и хотя бы начаток подобия Христу хотя бы иметь. То есть те самые добродетели, о которых даже говорить страшно. Говорить страшно, потому что это высота. Если борьба со страстями, это земля, это наш уровень. А добродетели – это небо. Это небо. И все-таки люди требуют, надо говорить, говорят, надо говорить. Видимо, я так предполагаю, уже появились такие христиане, которые ведут успешную борьбу со страстями, превозмогли уже многие свои страсти, надломили в себе самое страшное, вот эти демонскую твердыню, и они говорят, ну скажите дальше, скажите, как дальше, мы же топчемся на месте, мы же буксуем, нам надо вперед, а вы молчите, вы не даете нам идти вперед, вы мешаете. Ответите перед Богом потом, что не сказали вовремя. И так вот, страшась и пугаясь, что если ничего не сказать вообще, то потом это вменится в вину, что кому-то попрепятствовали в развитии добродетелей, приходится говорить о том, чего сам не знаю, чем сам не обладаю. Вот как страшно, братья и сестры. Вот признаюсь, вот не могу никак начать урок. Видите, вот проговорил уже сколько времени, уже 45 минут, а урок-то начать не могу. Вот такая боязнь. Начинать. Все равно надо начинать. Вот все равно, вот так вот вы и говорите. Если бы вы были дружелюбные такие, сочувствовали мне, вы бы сказали, ладно, брось, явно это не твое. Давай о страстях, давай о нашем. Но нет. Среди современных христиан есть уже такие люди, которые говорят, нет, надо сказать о добродетелях. Тогда я вам сейчас открою одну тайну. Прежде чем начну говорить, и может мы на этом закончим. Вы скажете, этой тайны нам достаточно. Раз теперь ты нам ее сказал, значит, нам больше можно ни о чем не волноваться. Ни о чем можно больше не волноваться. Тайна заключается в следующем. Сказать? Сказать. Вы так настроились, явно нужно сказать. Значит, добродетели начинают зарождаться в сердце человека по мере борьбы со страстями. Вот, оказывается, как таинственно Господь все предусмотрел. Даже тогда, когда мы с вами ничего не знаем о добродетелях. Ну, ничего. И никто нас, предположим, не учил. И мы не читали великих творений, великих святых отцов, где говорится о добродетелях. Даже при этом всем, если мы будем вести борьбу со страстями, вот их все восемь, так бы показать надо, будем их выбивать как бы из сердца, вытеснять их будем из сердца, то вот это вытеснение страсти из сердца, оно происходит противоположно ей добродетелью. Вот как. Даже если мы ее толком не знаем, примеры проявлений ее не изучили еще, специально их не тренируем, но ведя борьбу со страстью, мы уже закладываем основание для той добродетели, которая должна вместо нее там рано или поздно родиться, процвести и дать плод. Вот где наша выгода. Вот кто бы нас теперь не ругал, говорят, эти покаянники бестолковые, они только одно все, покаянники, нас уже обозвали даже так, покаянники, у них все про покаяние. Так дорогие же оппоненты и критики, так Господь же так говорил. Ладно вы нас, грешников, худородных нынешних, обзываете так, но Господа тоже так обзываете. А первые слова его проповеди такие были, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. И последние слова проповеди Господа такие были. И проповедовал быть покаянию и прощению грехов во всех народов во имя Мое. Тоже о покаянии. И все внутри, которые слова содержатся в Евангелии, они тоже все о покаянии. Потому что все заповеди, которые там есть, они учат покаянию. Это есть основание для покаяния. Иначе мы не будем знать, в чем каяться. Потому что заповедь – это добро. Нарушение заповеди – это грех. И если мы вот эти заповеди знали бы, и замечали бы каждый раз, когда мы нарушаем ту или иную заповедь в жизни, мы бы за грех это считали, и вот бы каялись в грехах. А потом бы старались бороться с этими грехами. Вот они тут переписаны. И по страстям еще на 8 групп разделены. И в борьбе с этими грехами мы бы автоматически уже понуждали себя что исполнять? Заповеди. Вот как все связано. Посмотрите. Из исполнения заповеди рождаются добродетели. Из грехов состоят страсти. Боремся с грехами, побеждаем страсти. А грех-то это нарушение заповеди. Если я с грехом борюсь, значит я автоматически понуждаю себя не грешить, то есть исполнять евангельский закон. Потому что грех, он не сам по себе грех. Это нарушение заповеди. Прямая связь с заповедями здесь есть. Вот поэтому-то, братья и сестры, главный акцент в нашей духовной жизни – и нужно нам сделать на борьбу со страстями. И мы не проиграем. Мы ничего не потеряем. Сам Бог будет содействовать нам. И в этой удивительной, невидимой для нас борьбе, тайной, которая внутри сердца делается, мы делаем попытки. А тайна внутри ведет борьбу Бог. Внутри нашего сердца. И вот в этой синергии, в этом соединении усилий человека и божественной благодати и страсти начинают вянуть и постепенно отступать, а вместо них начинают зарождаться противоположные им добродетели. Ничего такой христианин не потеряет. Он приобретет здесь спасение. И если даже смерть застанет такого человека по ходу этого процесса, то Господь, знающий все наперед, Он примет такого в Царство Небесное, потому что если Господь будет знать, что этот человек не ушел бы с поля битвы, не прервал бы эту борьбу со своими страстями, то он бы вырастил эти самые добродетели, если бы жил дальше. Бог знает наперед, и такого все равно бы принял в рай. Вот как выгодно нам не отступать от борьбы со страстями. Борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит к нищете духа. А нищета духа – это основание той лестницы добродетелей, которая нас сводит в небо. Нет оснований, и лестницы стоять не на чем. Падает лестница. Если мы даже бы на самой вершине этой лестницы оказались, и выдернет кто-то из-под нас основание, нищету духа потеряем, рухнет вся лестница, и человек наверху стоящий упадет и разобьется, и великое падение может с ним случиться, и горе, и трагедия. И так даже с великими подвижниками бывало, забывшими нищету духа, возомнившими, только лишь позволившими себе возомнить что-то о себе, нечто, о, достиг, о, приобрел, о, кажется, спасаюсь. О, колесницу Господь прислал, огненную, как за Илией, в рай. И вот вам и все. Вот так бывало. Поэтому, братья и сестры, давайте все-таки приступим к теме. Все-таки нужно начать, как бы мне не было страшно. Хоть что-то-то сказать о добродетелях. Хотя и можно бы и ничего было не говорить, что уже много лет, в общем-то, так и делали практически. Говорили о многом и о покаянии с разных точек зрения, и о страстях в разных нюансах борьбы с ними. Но вот, наконец, пришел момент хоть что-то все-таки сказать о добродетелях, хотя вроде бы принципиальной необходимости такой нет. Но тем не менее, чтобы нас не обвиняли в том, что мы бестолковые совсем и ничего вообще не знаем в этой теме, все-таки придется сказать. Причем, я вам предложу вот такое рассуждение, которого, к сожалению, не встречается у святых отцов. Тут я рискую. Я, конечно, очень тут рискую, потому что найдутся опять оппоненты и скажут: «А где ты взял?» Я скажу: «Нигде, нигде нет такого у святых отцов». Вот они вот так не рассматривали эти добродетели, не рассматривали. Но цепочку добродетелей и взаимосвязь добродетелей рассмотрели святые отцы по евангельским блаженствам. Развитие добродетелей в их взаимосвязи, оно рассмотрено святыми отцами. Поэтому принципиально никуда я не уклоняюсь. Нового я ничего не завожу. Начиная с низших, которые проще и вначале даются, постепенно поднимаясь по этой лестнице. Там были евангельские блаженства, когда мы их рассматривали раньше. А здесь будут христианские добродетели, плоды Духа, которые назвал апостол Павел. Вот так мы в теме и предложили. Плоды Духа и их подделки. То есть, если сегодня мы поговорим и сумеем с Божьей помощью как-нибудь о плодах Духа, то завтра для нас более актуальная тема будет, какие подделки их существуют в настоящее время. Как это так? Дьявол сумел вот эту лестницу, возводящую к вершине добродетели, к любви, как он так сумел всю подделать? От самого начала, все их 9, все подделал. И это все наблюдается сейчас в современной земной церкви среди нас, простых мирян, среди простых христиан. И если бы только среди нас, дальше не скажу, чтобы не навлечь на себя уже неприятности большие, если бы только среди нас. Итак, вот об этих подделках нам очень важно знать, чтобы когда мы сами себя будем проверять, если нас некому проверить, чтобы мы сами обнаружили, мы сейчас в реальной добродетели пребываем, развиваем добродетель, или мы в подделке находимся. И что мы эту подделку, стекло цветное, принесем вместо алмазов и драгоценных камней Богу на суде? Это же бижутерия будет. Пластмасс крашеный. Стекло. А не драгоценности. А Господь будет ждать от нас именно добродетелей.